Компания Storytel, издательская платформа RuGram и литературное агентство Flaberium представляют. Екатерина Златорунская. Но случается чудо. Читают Надежда Винокурова, Максим Жигалин и Екатерина Златорунская. Моим родителям с любовью и благодарностью. Часть первая. О других.
Завтрак с видом на Селлинджера. «Здесь только завтраки, я свой уже заказала», — торопливо сказала она, пододвигая ему меню. «А счет приносят в яйце, как Кощееву смерть. А где-то приносили счет в книге, в библиотечном конвертике на первой странице. Один раз это был справочник ветеринара. Я прочитала до эндокардита». Она так и не сняла свой белый плащ. Сидела, обхватив себя руками, постукивая лодыжками. Кажется, под плащом было платье-майка, темно-синее, короткое, потому что ноги казались особенно голыми, открытыми. И он подумал, что это платье она надела специально для него. «Понимаешь, это начало романа», — продолжала она. «Может быть, роман я так и не напишу, но все равно спасибо, что ты взялся прочитать. И мне даже не пришлось тебя долго уговаривать. Шучу, шучу. Правда, спасибо». Он посмотрел на нее и не улыбнулся. Он был почти седой, а лицо молодое. Он начал сидеть уже в 30, когда они познакомились, и гордился этим. Невысокий, худой, всегда в джинсах, кроссовках, выражение лица хмурое, думающее, но улыбка была быстрой, легкой, и когда он улыбался, ей хотелось пальцем провести по его губам. Она подумала, носит ли он тот костюм, который выбирали вместе, и он страшно стеснялся, когда она заходила к нему в примерочную кабинку, садилась на табурет и оценивающе смотрела на него через зеркало. «Моя героиня в начале истории старая, хотя молодая, а потом все наоборот. Очень тяжело стареть». «Это ощущение жизни твое или твоей героини?» «Смотри, вот им всем лет 20», — показала она на молодых людей за соседним столиком. «А мне 30. У меня на их фоне начинаются комплексы. Я думала, вот мне будет 30, и мне станет легче жить. Тебе в твои 40 стало легче жить?»
«В свои 40, да», — ответил он, интонационно выделяя каждое слово.
«Мне наша встреча в кафе напоминает сцену из рассказа Фрэнни Селлинджера. Кстати, в каком кафе они сидели? И как звали ее жениха?»
«Я не помню».
Мужчина вдруг засмеялся. «Почему ты смеешься?»
«Вспомнил, как ты писала мне в сообщениях Селлинджер через «Е».
Я и сейчас иногда так пишу.
Приятно знать, что твои старые знакомые не изменились».
В этой фразе меня оскорбляет все: и слово «знакомое», и «старое», и множественное число.
Мужчина недоуменно развел руками. «Я не хочу обсуждать твои обиды, тем более они кажутся мне нелепыми. А вот и твой скудный завтрак, кофе и яичница. Стоило ли из-за этого выбираться из дома?»
«А вы так и не сделали выбор?» — спросила его официантка, строго улыбаясь. И он, желая поспешно предотвратить неизбежную атаку, сказал:
«Я ничего не буду, мне скоро идти, и я уже завтракал».
Несколько минут они сидели в торжественной тишине. Она смотрела по сторонам, потом сказала: «Они сидели в студенческом кафе».
«Кто?»
«Фрэнни и ее жених».
«Какая у тебя хорошая память».
«Я только недавно перечитала рассказ».
«По-моему, это повесть».
Она снова подумала о чем-то своем. «Кстати, сколько Фрэнни было лет?»
«Ну, это тебе знать лучше. Ты же недавно перечитывала».
«Селлинджер про это ничего не пишет».
«Ну, она студентка. По моему ощущению, где-то 18».
«Представляешь, когда я читала этот рассказ», — она выразительно посмотрела на него, — «мне было 15, и Фрэнни мне казалась очень взрослой.
Недавно я искала что-нибудь почитать и нашла пьесу «Дни Турбиных». Так вот, Елене было 24 года.
И?
А сколько было Карениной?
Толстой не называет ее возраста.
Ну, сколько бы ты ей дал по своему внутреннему ощущению?
В начале книги 26.
Представляешь, когда я прочитала эту книгу в первый раз, мне было 19.
Мужчина перебил ее. Давай ешь, а потом приведешь список героинь, которые помолодели в твоем восприятии по мере того, как ты превратилась в старушку.
Знаешь, что мне больше всего нравится в повести Фрэнни? Мужчина пожимает плечами. То, как Фрэнни во время пламенного монолога жениха просит отдать ей оливку, оставшуюся в его бокале после выпитого мартини. Такая мелочь, казалось бы, но она раскрывает все. Когда я читаю такие вещи, у меня пропадает желание писать совсем, и вместо того, чтобы писать, я иду на кухню и ем.
Да, я заметил, как ты поправилась.
Какая предсказуемая шутка.
Что я могу ответить на это серьезно? Не читай чужих вещей, пока пишешь свои. Так у тебя будет готовый рассказ или роман, пусть плохой, но твой.
Или вот, например, Симор в «Рыбке-бананке» едет в лифте вместе с какой-то женщиной. Эта женщина смотрит на его голые ноги, и он ее спрашивает. «Вы смотрите на мои ноги?» И женщина, увлеченная в этом, как во лжи, краснеет и выбегает из лифта. Потом он заходит в свой номер, садится на кровать в синем халате. «А почему ты так уверен, что я пишу плохой роман?»
«А почему ты так уверена, что халат Симора был синим?»
Она смотрела ему вслед. Он шел быстро, раздраженно. Парусиновые занавески взмывали над верандой, и ей казалось, что наверху сидит огромная птица, которая хочет, но не может взлететь. Среди ночи заболело сердце. Может быть, это было эхо другой боли. Оказалось, что сердце. Она проглотила нитроглицерин, но боль не прекращалась. Было похоже, что кто-то высасывает из нее воздух, как воду из стакана, через трубочку. Маленькая съемная квартира становилась еще меньше и давила со всех сторон креслами, телевизором, занавешенными окнами. Она написала ему: «Приезжай, мне страшно. Меня колет сердце, и я не знаю, что делать. Я сейчас засну, выпила снотворное, и мне легче. Просто посиди со мной».
Он рассердился. Хотел уйти сразу, но почему-то сел в кресло и сидел так, со всей силы прижимаясь к спинке, борясь с раздражением.
«Я не буду тебя соблазнять, не бойся». Она лежала, укрывшись одеялом с головой, как мумия. «Знаешь, мама рассказывала, что когда я была младенцем, не могла без нее жить. Она меня укачивала на руках, а потом не могла переложить в кровать. Я просыпалась и плакала. Так она и спала, держа меня на руках.
А сейчас как ты без нее?»
«Вот так, сам видишь.
У меня есть женщина».
И она ответила равнодушно и быстро, не своим, а чужим голосом. «Я давно не люблю тебя больше». Он вспомнил, что в сумке лежит начало ее романа, и стал читать. Почувствовал через какое-то время ее взгляд на себе. Она засыпала, но старалась понять по его лицу, нравится или нет. Он улыбнулся ей ласково, даже нежно.
«Мне нравится. Спи». И она закрыла глаза.